Глава 3. Неожиданная встреча. Начиналась новая эпоха на заре 20 века, когда загадки этого мира стали таять, как воз с горящей свечи, деревянные шхуны и галеоны начали исчезать. На их место стали приходить цельнометаллические корабли. Металлических судов становилось все больше, теперь даже паровые двигатели начинали уступать место дизелям, а китовый жир, который так хорошо освещал ночные улицы, постепенно заменили электрические лампы. Это было практически повсеместно. Мир стремительными темпами начинал вступать в эпоху прогресса. Мир менялся. Маленький принц, скрываясь от пиратов, вынужден был ехать в большие города Франции. Она только начинала оправляться от войны, как и вся Европа. Разруха была повсеместна. А маленький принц все так и не мог отыскать синюю птицу, о которой ему сказали ненастные ветры. «Как же мне найти ее?» «Время уходит, а я еще ничего не сделал, не приблизился к цветку ни на шаг». И сколько бы маленький принц не зажигал свечей, они все хранили молчание, все так же были равнодушны к нему. Шли дни, проходили годы. В этих поисках птицы счастья он совсем потерял покой, совсем отчаявшись. Устав от скитаний и постоянных преследований пиратов, он как-то вечером зашел в заведение Сен-де-Ля-Виль, где подавали вкусную утку, и молодая певичка исполняла романтические песни под блюзовую музыку, больше похожую на летнюю самбу. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right. В свете приглушенных абажуров витала магия этого вечера. Вдруг пламя только что зажженной свечи ожило, словно поманив его к себе своей луковой головкой. Он посмотрел на девушку, что его зажгла. Та мило улыбнулась, проведя своей рукой по его плечам, и снова поднялась на сцену. Это была та самая певичка. «Где же я мог ее раньше видеть?» — спрашивал себя маленький принц. У него была очень хорошая зрительная память на лица и места. В большинстве случаев увиденное однажды он никогда не забывал. Точно. Это та девушка, которая пила свой ирландский кофе в том голландском пабе, сидя в углу, вспомнил маленький принц. Грозный и могучий фрегат «Дитя Грома», снаряженный дальнобойными орудиями и мощным двигателем, шел по Сене к Парижу. Маленький принц чувствовал сладостно-тягучее предвкушение новой встречи с пиратами. Оно всегда возникало как-то внезапно, когда они были уже близко. Вскоре концертная программа подошла к концу, и певичка вновь подошла к маленькому принцу. Она была в черном вечернем платье, усыпанном звездами. Ее сильно открытое декольте и вырез на спине были прикрыты вуалью. Ее черные шелковые волосы почти до колен переливались в игре света. Когда ее темно-синие глаза встретили взгляд маленького принца, девушка спросила разрешения сесть рядом. «Я вас вспомнил», — сказал маленький принц, приглашая ее за стол. «В тот раз вы были совсем в другом амплуа». «Да, сегодня я в другом туалете». «А вы внимательны, как я погляжу?» «А у вас отличный французский». «Что же сегодня заставило вас, монсеньор, обратить на меня внимание? Неужели мой вечерний туалет?» «Совсем нет», — ответил ей маленький принц. «Тогда что же? Это вы сделали». «Что именно?» «Зажгли свечу, разумеется». Она опять подарила ему милую улыбку, немного прищурив глаза. «Я всегда, когда на сцене, иногда к кому-нибудь из слушающих зажигаю свечу на столе. Это такой прием». Сказав это, она хитро улыбнулась. «У вас красивая улыбка, впрочем, как и голос. С вами приятно беседовать, но, к сожалению, Мой с вами вечер уже подходит к концу. Скоро сюда ворвутся люди, и мне придется уносить ноги. Вы о тех флибустьерах, которые идут сюда? О, не волнуйтесь, они здесь будут еще не скоро. Чтобы поговорить, минут 15 у нас есть. Кто вы, мадмуазель? Она опять мило заулыбалась маленькому принцу. Всего лишь певичка в этом заведении. И сколько раз в неделю вас можно здесь увидеть? Спросил ее маленький принц. Первый и последний. Неожиданно для себя услышал он ответ. Как? Разве вы? Она его перебила, не дав договорить. В этом мире слишком много прекрасного, чтобы этим пренебрегать. Например, сегодняшним вечером. Я это учту, но все же ответьте мне. Мы можем помочь друг другу. Видите ли, у меня есть друг, которого я очень люблю. Хотя он и не питает ко мне тех же чувств сейчас. Ах, как это было давно! Произнося эти слова, она откинулась на спинку стула. Ему нужна моя помощь, и вы можете мне в этом помочь. Помочь вашему другу? Кто он? Когда-то его звали уравнителем земной тверди, спрятавшийся за солнцем. Никогда не слышал о нем. Он не из этого мира, впрочем, как и вы. Как и я. Чем же я могу вам помочь? Всего лишь освободить Феникса из морского плена. После этих слов она опять мило заулыбалась маленькому принцу. «Он мой младший брат!» «Так ты и есть синяя птица?» «О, Требьен!» Она захлопала в ладоши от восторга. «Как вы догадливы, монсеньор! Но почему вы не освободили своего брата раньше?» «Видите ли, у него очень скверный характер и дурной нрав. Он не всегда был таким. Это длинная история, и я бы не хотела вас утомлять столь долгим рассказом. Хоть он мне и очень дорог, но думаю, это заточение ему должно пойти на пользу. А вы не слишком жестоки к нему?» «Вовсе нет. Он чуть не сжег дотла целый мир, который я так люблю. Но почему вы просите об этом именно меня? Потому что ты умеешь дружить». А эту науку я постигла далеко еще не в полной мере. Видишь ли, кроме всего прочего, его может отыскать только морской змей, Левиафан. А мы с ним, как бы вам это сказать, не совсем в ладах. Вернее, вообще не ладим после того, как я ему отказала, сбежав с осеннего бала с другим. Правда, было это 100 лет назад, но, как оказалось, он злопамятный мужчина. А я не люблю злопамятных мужиков. И с тех пор нрав у него лучше не стал. Сожрать может. Но вы с ним, думаю, подружитесь. Я знаю, где он. Если уйдем сейчас, то сможем еще до рассвета застать его. Я обещал могучим ветрам найти. Знаю, знаю. Она снова его перебила. 7 золотых монгольских стрел. Да-да. Какой тебе смысл терять время? Вдруг, ну скажем, твоя ненаглядная роза ошибется и подумает, что нашла тебя, а это окажешься не ты. Этого не произойдет, не волнуйся. Почему ты так уверен? Потому что у нее есть компас, чтобы меня отыскать, и называется этот внутренний компас «Любящее сердце». Маленький принц посмотрел на пламя свечи и улыбнулся ему, увидев в нем ее, в пальто с чемоданом, садящуюся в вагон поезда. Или это было всего лишь его фантазия? «А ты и вправду можешь превращаться в птицу?» – спросил ее маленький принц. «Да могу, но сейчас, к сожалению, мой зооморфный облик мне не подвластен. Когда я помогу своему другу, тогда вновь стану птицей, буду летать по разным экзотическим местам, как и раньше. Ах, как мне надоели эти самолеты, поезда и пароходы, меня все время в них укачивает». Она опять слегка откинулась на спинку стула и поднесла правую руку ко лбу, развернутой ладонью, немного запрокинув голову назад и уронив левую руку так, словно на лету коснулась плавно воды своим изящным крылом. «Ладно, отыщем твои стрелы», — согласилась она, протянув маленькому принцу письмо с печатью. «Это письмо должно оказаться у капитана фрегата «Дитя Грома». «Это же тот самый корабль, на котором ходят гоняющиеся за мной пираты!» — воскликнул удивленно маленький принц. «Некогда сейчас объяснять, все потом. Он должен быть уже в Париже. Сделай это очень осторожно, чтобы тебя не схватили. Одна из тех стрел находится у него. Стрелу держит в своих руках Нереида, гальюнная фигура, закрепленная под бушпритом фрегата. Когда встретишься с капитаном, передавай ему от меня пламенный привет. И не ломай эту стрелу, пока будешь искать остальные. Сломаешь, когда отыщешь последнюю. А теперь сядь вон в тот темный угол, чтобы тебя не было видно, и доверься мне». Через минуту ввалилась дюжина крепких мужчин, выглядевших совсем не по-джентльменски. Еще больше заглушили свет в зале, и вновь зазвучавшая блюзовая музыка стала пленить флибустьеров своей магией. Синяя птица пела, и они не могли оторвать от нее своих глаз. Настолько она была прекрасна. Маленький принц поселился в небольшой квартирке, которую снял меньше месяца назад. Окна ее смотрели на уютный маленький дворик. В квартире висели старинные выцветшие обои, часть которых была исписана телефонными номерами. Казалось, что чье-то прошлое можно было прочитать и дотянуться до него. Маленькому принцу показалось, что раньше в этой квартире жила девушка, которая все время кому-то звонила, и ей тоже часто звонили, и вся ее жизнь проходила за этими звонками по телефону. Маленькому принцу было непонятно, зачем он был так нужен пиратам. Они прилагали колоссальные усилия, чтобы поймать его. Ему стало интересно, что было тому причиной. Ведь их золото уже давно было потрачено на строительство города. Родился новый день, маленький принц вышел на улицу и стал блуждать по длинным улочкам. Он нашел пристань, где стоял пиратский корабль. Подойдя к попрошайке, он спросил, сколько стоит его картонная коробка. Попрошайка оглядел маленького принца и, усмехнувшись, сказал: «Много». «Хорошо», — ответил ему маленький принц. «А сколько стоит ваша верхняя одежда?» На попрошайке были только грязные лохмотья и прохудившийся капюшон. «Тоже много», — снова сказал попрошайка. «Хорошо», — опять ответил ему маленький принц и вытащил все свои карманные деньги, вывернув наружу карманы. Попрошайка медленно встал в полусогнутом положении и шепотом сказал: «Ты дал мне больше денег, чем стоят мои вещи. За это я дам тебе два равноценных совета. Они уравняют нашу сделку». Попрошайка нагнулся к уху маленького принца и произнес: «Не впускай пустых людей в свой мир. Они украдут твои звезды и погасят солнце. И избегай людей с низкой самооценкой. Если ты не будешь их уважать, они будут упрекать тебя за это. А если будешь уважать, они будут презирать тебя». «Вот теперь договорились», — вдруг воскликнул попрошайка, схватил деньги и был таков. Маленький принц надел новое облачение, залез в коробку и стал ждать, сильно о чем-то задумавшись. Над мачтами кораблей кружили чайки, в прозрачности воздуха витали запахи свежей рыбы и пекущихся в разных закутках булочек. Прошло четверть часа, как поднялся ветер, принесший с моря дыхание Северного океана. В тот момент маленькому принцу коробка, в которой он сидел, показалась очень удачным приобретением. Он поджал ноги и укрыл их обрывками лохмотьев. Появилась фигура юной девушки, с которой ветер сорвал капюшон, и на мгновение маленький принц увидел ее лицо. Она быстро сошла с трапа фрегата «Дитя Грома», дойдя почти до конца, споткнулась и чуть не упала, но смогла ловко перескочить и пробежать оставшееся расстояние. Улыбнувшись, она побежала к человеку, стоявшему на берегу, придерживая свой темно-синий капюшон, чтобы ветер снова его не сорвал. У нее были длинные светлые кудрявые волосы и красивое с правильными чертами лицо. Ее верхняя накидка распахнулась от ветра, открывая поступь ног в длинных сапогах и элегантность ее платья. На ней были длинные перчатки, которые она сняла. Видимо, они ей мешали. Потом маленький принц обратил внимание на человека, который все это время ждал эту юную девушку. Он выглядел лет на 50, с прядями белых волос и шрамом на левой стороне лица, который расположился у него чуть выше брови и щеки. Несмотря на небольшую хромоту, этот человек был прекрасно сложен и в хорошей физической форме. У него была трость, на ручке которой было изображено какое-то животное. Они пошли вдвоем через пристань, завернув в узкие улочки, на которых было достаточно людно. Остановились возле какого-то дома. К ним вышел человек. Вскоре девушка отошла в сторонку и подошла к лавке, где продавали разные сладости. Она вытащила из наружного кармана своей накидки пару монет и дала их торговцу. Маленький принц, следивший за ними все это время, подошел к ней, незаметно положил письмо, которое дала ему синяя птица, ей в карман и затерялся в толпе. Снова родился новый день. Маленький принц, облаченный в свой наряд, опять сидел в картонной коробке и ждал. Было около полудня, когда его разбудил голос молодой девушки, той самой, которой он положил записку в карман. «Простите, кто вы?» – спросила она. «А кто вы?» – ответил ей вопросом на вопрос маленький принц. «Я?» – удивилась она и сделала на своем лице что-то вроде гримасы. «Я живу на том корабле», – сказала она, указывая на фрегат пальцем. «А я живу сейчас в этой картонной коробке. И что с того? Это вы мне положили то письмо в карман?» Она сделала вид, как будто сердится. «Может, и я, а что?» – посмотрел на нее маленький принц и широко улыбнулся. «Неужели вы знаете капитана этого судна?» – спросил он ее, потягиваясь в зевоте, подняв вверх руки и разбросав свои ноги так, что девушке пришлось невольно сделать полшага назад. «Вообще-то он ожидает вас на корабле». «Здорово!» – воскликнул маленький принц. «Значит, весь этот маскарад мне больше не нужен». Он скинул с себя лохмотья, и они вместе пошли на корабль. Маленький принц поднялся на борт и, к своему удивлению, обнаружил, что на нем никого нет, кроме вахтенного матроса, который почти спал, сидя у трапа. В каюте капитана тоже никого не оказалось, кроме того самого человека, что вчера сопровождал эту девушку. Стоя у окна, он переставлял на подоконнике горшки с цветами, посмотрел на вошедшего маленького принца и улыбнулся уголком рта.
«Как вы видите, я отпустил команду, и здесь только мы с вами, вам нечего опасаться».
«Видите ли, сударь, я привык обсуждать семейные дела за столом без посторонних ушей и глаз».
«Я знаю, кто вы, сударь, и я знаю, что у меня есть то, что вы ищете. А еще у нас есть одна общая знакомая, некая интересная особа с длинными черными волосами».
Маленький принц понял, что речь идет о синей птице.
«Садитесь за стол, чай остывает. Она рассказала мне в своем письме о ваших поисках семи стрел».
Разливая заваренный душистый чай из мятных трав по трем фарфоровым кружкам, очень аккуратным синей раскраской и золотыми гранями по бокам, стоявшим на одном подносе, он вынул из буфета вазочку с конфетами и бубликами, посмотрев на девушку, сказал:
«Вы уже знакомы с моей прекрасной дочерью?»
«К сожалению, нет», — ответил ему маленький принц, усаживаясь за стол.
«Тогда я вас представлю друг другу».
«В этом нет нужды, отец. Я знаю, кто он. Меня зовут Арвиаль, а это мой отец Элайза, капитан этого корабля», — сказала девушка, немного смутившись. Это было видно по ее лицу. Ее задумчивый взгляд выражал в тот момент какую-то недосказанность, словно оживала тайна некой тревоги, а радужки ее глаз стали переливаться в свете люминесцентных ламп. Она быстро выпила свою чашку чая и вышла из каюты, оставив маленького принца с капитаном.
«Так сложились обстоятельства, что мне нужна ваша помощь, сударь. Именно поэтому вы сейчас здесь сидите за столом, а не лежите на дне сены, прикованный к якорю этого корабля».
«Разве дело не в золоте?» – удивленно спросил капитана маленький принц.
«И в нем тоже. но мы обсудим это позже. Я готов помочь вам с поисками, взамен я вынужден просить вас об услуге. Сперва я хочу, чтобы вы выслушали меня. Видите ли, вы забрали мое золото, и у меня нет столько времени, чтобы успеть собрать нужное количество. Много лет назад, когда Арвиаль была маленькой, я еще не был пиратом, и мы жили очень скромно на окраине Лондона. Однажды Арвиаль сильно заболела, и ни один доктор не мог ей помочь. В то время я немного увлекался алхимией и был слишком самоуверен и неопытен. О, как я сильно заблуждался тогда! Не задумываясь о последствиях, ведомый отцовскими чувствами и любовью к своей малютке, я нашел в древних текстах одно сильное, исцеляющее заклинание. Оно было связано с луной, двуликой богиней света и тени. И когда древнее заклинание было прочитано, Арвиаль стала поправляться. Но потом я понял, что по ночам ее стали мучать кошмары. И однажды тени, вырвавшиеся из ее снов, превратились в больших черных птиц. Это они оставили мне этот шрам на лице. Тогда я успел забежать в комнату к Арвиаль. Они тащили ее и уже пытались унести. Я сражался с ними, и они улетели. Но я не смог их уничтожить. Долго я искал, как избавиться от них. Изучал древние тексты, пытаясь понять, что это были за твари и откуда они взялись. Однажды мои поиски увенчались успехом. Я узнал из древних книг, что это слуги темной богини Луны. Они вечно охотятся за сокровищами, а для меня всегда была самым драгоценным сокровищем моя Арвиаль. Прочитав то заклинание, я высвободил этих похитителей чужого богатства, которые жаждали лишь одного – вечно охотиться за ней. Я знал, что они прилетят вновь, и чтобы уберечь Арвиаль от них, я сделал своей целью завладение чужими богатствами, чтобы хоть как-то защитить ее. Они пока не добрались до нее, довольствуясь лишь награбленными мною сокровищами, но когда-нибудь они все-таки до нее доберутся. Каждый раз, когда они прилетают, их становится все больше, и они делаются все ненасытнее. Я нашел ту пещеру и стаскивал отовсюду свою часть награбленного золота, чтобы когда они снова прилетят, Арвиаль смогла укрыться в пещере, спрятавшись за сокровищами глубоко в подземных тайниках. Тогда у нее был бы шанс, что они ее не учуют, и она не попадет к ним в когти. Мало кто из моей команды знает об этом. Я стараюсь хранить это в тайне ото всех. Я могу доверять в этом вопросе лишь вам, сударь. Я не могу вечно нападать на корабли. Сейчас торговые суда стали хорошо охранять. У их сопровождения мощное орудие, их много. Ввязываться с ними в бой равносильно самоубийству. Скоро подойдет время осеннего равноденствия. Это происходит один раз в году. В одну из холодных и ветреных ночей во время полной луны они прилетят вновь.
«Значит, именно поэтому ваши люди гонялись за мной чуть ли не по всей Европе? Я не вижу ничего дурного в том, что забрал золото и вернул простым людям то, что принадлежит им по праву. Все те награбленные богатства вам ведь не принадлежали. Скольких людей вы за них погубили? Сколько судов вы пустили на дно?» Капитан улыбнулся на его слова и сказал:
«Я всегда действовал соответственно правилам призового права и положениям Гаагской конвенции. Согласно этим правилам военного времени, судно останавливалось и подвергалось досмотру. Вследствие его национальной принадлежности или характера груза допускалось потопление судна. При этом наш корабль должен был обеспечить безопасность захваченного экипажа. Причем априори считалось всегда, что спасательных шлюпок того судна, которое мы пустим на дно, недостаточно. Отдавать свои шлюпки каждый раз, когда топишь чью-то посудину, совсем не хотелось. Поэтому я всегда отпускал захваченные экипажи и не потопил ни одного парохода за весь период войны. Забрав все ценное, мы просто ломали мачты и приводили двигатель в негодность, обрубали всю связь, чтобы команда не могла подать сигнала в бедствие.
Все же я так и не понял, каким образом я могу помочь вам.
У тебя есть могущественный друг, который сможет помочь. Наша знакомая поведала мне, что он намного страшнее этих бестий, сказав, что они, по сравнению с ним, просто домашние мыши.
Вот же врунья, и не стыдно ей, подумал про себя маленький принц. Я совсем забыл, она передавала вам привет, капитан.
Зовите меня просто Элайза, сказал он, поднял бокал флорета, мысленно про себя произнеся «Виват», и опрокинул его в себя.
Высокий мост над большой водой отражал свет прожектора. Прошедший под ним фрегат устремился к берегам Англии. На лондонском вокзале в часах находилась большая стрелка, выкрашенная в чернь. Она была еще одной монгольской стрелой, выпущенной древним колдуном. На палубе пиратского корабля было сыро, на город потихоньку опускался туман. Маленький принц кинул взгляд на провожающую его синюю птицу, которая, завернув в свое пальто, скрылась в уюте джунглей, бульваров и трактиров.